Я начал изучать ведическую литературу 30 с лишним лет назад. Ну, как изучать? Это был интерес. Не было такого университета. В то время не было такого образования. Это был личный интерес. Это было больше самообразование. Но что интересно, что в самой ведической литературе дается метод познания. Там говорится, просто читая книги, невозможно как бы, ну, понять вот эти вот сокровенные разделы вед или эзотерический смысл вед, высокодуховные какие-то смыслы вед. Здесь вопрос взаимоотношений, то есть наука взаимоотношений. И там описывается, что человек, он часть абсолюта. Он не бывает как бы отделен от жизни, от мира, от законов природы, от общества людей, от абсолюта, от божественных каких-то принципов, божественное начало от Бога. Поэтому в человеке должно быть все гармонично, вот эти все сферы должны быть развиты, чтобы он сознавал свою связь не только с родственниками, скажем, или со своей семьей, или зависимость от денег, от работы, но и от жизни в целом. И это постигается через взаимоотношения. Не просто прочитать об этом, знать, но также нужно почувствовать это в отношениях, как это я могу общаться, да, с миром. Могу ли я вообще почувствовать мир, или вселенские законы, или законы природы. И там говорится, метод такой, что познавая себя, ты познаешь мир, мир целиком, потому что ты есть эта маленькая модель Вселенной, или как храм Божий, говорится, в нем есть все, вот в этом воплощении человеческом заложены все ценности. И как бы наше предназначение вот найти себя, познать себя и также изучать мир других людей, живых существ. И когда мы осознаем единство всей жизни, мы познаем первый аспект Бога, говорится. Это вот единство всего вместе взятое, полное целое, или Ом Пурнам на санскрите, осознание полного целого. И все связано с полнотой, и все, что связано с полнотой, также является полным целым. Например, дается пример, ну, части тела мизинец. Поскольку он связан с полным телом целиком, это тоже я, тоже я. Хотя незначительная часть, но связан, это тоже я. Если заболеет мизинец, я потрачу сколько угодно денег на его лечение, смотрите. Хотя он небольшой, незначительный кажется. Но если он отделен от тела, вот эта фаланга незначительная, он теряет всякую ценность. И вот так же человек может почувствовать, что его жизнь как бы теряет ценность. И ответ заключается в том, что мы потеряли эту связь изначальную. Например, у нас есть физический аспект, эмоциональный аспект жизни, аспект разума и духовный аспект. И вот эволюция сознания, здесь есть эта книга, тут как раз вот есть попытки об этом написать. В ней, собственно, собрано 4 или 3 книги, 3, по-моему, книги. Или 4. Вот то, что вы видите здесь, карма, это вот часть этой книги, отдельная часть. Писались они отдельно, сначала издавались карма, реинкарнация, варнашрама дхарма, уровни сознания, 4 темы. Меня попросили об этом люди, я не писатель по образованию, но я сейчас статус писателя получил, вот вследствие этой работы, даже моя книга «Иллюзия реальности» заняла первое место в прошлом году на «Благо мира» конкурсе, награду уже получили мы за это. Это оказалась самая читаемая книга за последнее издание. То есть интерес к этому большой есть. И сначала меня просто попросили мои знакомые, и сказали, вот вы даете лекции, есть также книги «Классические веды» существуют, где санскрит, комментарии, ачарьев. Это трудно разобраться сразу человеку. Не могли бы вы что-то написать простое? Но для вот людей, просто которые вот ничего не имеют философской какой-то подготовки или нет времени, может быть, так серьезно изучать все эти вещи. Я говорю, что я могу написать, например, что посоветуете? Мне сказали, может, про карму написать. Тогда, в то время, вот сейчас это вот больше известно уже, что такое карма, законы. Я думаю, что даже все люди, читающие, знают, могут сами рассказать об этом. А в то время даже, вот когда мы начинали, даже востоковеды, ученые не могли понять этот термин. Потому что много значений слова «карма». И нас, помню, пригласили в гости, еще это был 86 или 7 год, 1987 год, в Санкт-Петербурге, в Кунсткамеру. Кунсткамера – это такой музей научный, там всякие диковинки собраны. И мы пришли туда, нас встретили очень хорошо, тепло ученые. Хотя в то время вообще йога, она преследовалась по закону. Даже вегетарианство, это был вред здоровью считался, и было не так-то просто вообще интересоваться этими науками в те времена. А тут нас пригласили ученые, очень хорошо нас встретили, налили чаю. Сказали, мы чай не пьем. Говорит, а почему вам нельзя? Говорит, ну, можно, можно делать, что хотите, но есть ответственность, есть карма. Что посеешь, что пожнешь, ну, любое действие, оно имеет последствия. Это законы кармы. И вот тут они сказали, вот, а мы переводим санскрит, нам нужно знать точно определение, что такое карма. Потому что это работа, правильно. Это страдание, наслаждение тоже. Это закон кармы тоже. Судьба тоже. Так как же перевести слово карма? 5-6 значений, санскрит такой. Как же? И мы уже читаем эти книги, уже комментарии разобрались, мы им легко объяснили, вот три аспекта кармы главные. Это карма, викарма, акарма. Зная это, вы понимаете, собственно, законы жизни уже. Но во взаимоотношениях. Сейчас отношения утрачены в каком смысле? Мы делаем что-то плохое и не чувствуем, что это плохо. Вот она, утрата отношений. Не сознаем это. Вот это разрыв. Вот он. Если мы будем сознавать, что хорошо, что плохо, мы не будем совершать ошибок в своей жизни. Собственно, вот в этом была задача. Описать подробно, раскрыть эти смыслы, что же такое деятельность, что такое запрещенная деятельность, что такое очищающая деятельность, освобождающая деятельность. Три, видите, три направления. Помните в сказке, да? Двитись на распутье, указательный камень перед ним в трех направлениях и в три разных результата. Это речь идет о карме и выбора, вот это выбор. И мы тут описываем вот карма, викарма, акарма, прарадхакарма, угракарма, различные виды вот деятельности, их последствий. И главная цель этой книжки была карма о том, чтобы описать освобождающую деятельность, очищающую деятельность. Это нас всех интересует. Как исправить ошибки прошлого, как сейчас утвердиться в первом направлении, как изменить как-то свою судьбу, вот мы хотим улучшить ее, это всех интересует. Здесь также это описывается, что это за методы такие. Как видите, веды — это не просто теоретические знания, там даются практические руководства. Вся деятельность направляется умом. Вот с этим нужно работать. То есть не сама работа определяет, успешно она или неуспешно, не в этом дело, а мотив деятельности, вот что определяет наш успех. И говорится, если мы имеем божественные мотивы, мы свободны, никаких реакций карма не приносит. То есть бескорыстный мотив деятельности. Из чувства благодарности, любви, сострадания, забот, вот этот мотив, когда мы обладаем такими качествами, через праведную деятельность обретаем такие качества, мы освобождаемся вообще от последствий даже. Даже от рождения и смерти, говорится, в итоге. Значит, это тоже последствия кармы. Новое рождение. Поэтому меня просили, не пишите отдельно карму. Непонятно будет. Напишите еще потом реинкарнацию. Они связаны, эти два закона. Даже говорили мне священники православные об этом, что закон кармы, ну, как? А вернее, реинкарнация. Говорит, зачем людям знать о реинкарнации? Мне священник сказал. Говорит, они будут думать, ну, что у меня здесь следующая жизнь? Какая разница, как я живу в этой жизни? Они потеряют ответственность. Вот. Тогда вот есть карма, карма, реинкарнация, карма, закон очень связаны, потому что реинкарнация обеспечивается именно кармой, нашей прежней деятельностью, прошлой деятельностью. И веды говорят, что главная проблема человека, о которой может он не знать, но это рождение, старость, болезнь и смерть. Вот они проблемы. Остальное не проблема, остальное можно потерпеть. А вот эти циклы, вот это проблема. Как... В книге «Реинкарнация» начинается с того, что я вспомнил случай, это было в Казахстане утром, где-то я остановился, где-то в Караганде был, по-моему, там был парк, я рано утром вышел, в 5 утра я уже был на улице, я медитирую, мантра-медитация — это такая вибрация звука, его можно услышать, если кто-то недалеко, может и услышать, поэтому я ушел в парк, чтобы меня не было слышно, это лучше уединенно делать. В это время не спят либо собаки, которые рано выгуливать нужно, либо еще непритрезвевшие люди. Вот, я знаю, вот в это время такое. Остальные все спят, нормальные люди. И так и вышло. Один человек, нетрезвый еще, не отошедший от ночной каких-то там гуляний, проходил мимо такой, знаете, вот, и тут услышал меня. И прям ко мне через кусты ломится вот так вот, пьяный. Что делаешь, говорит, тут? Я ну, сейчас ему отвечу так, чтобы он ушел. Я говорю, я с Богом разговариваю, потому что сейчас сразу уйдет. А он заинтересовался, на мою голову, еще больше. Так начинается эта книга «Реинкарнация». Ну и слово за слово, я думаю, ну как же от него отделаться? А он говорит, зашел разговор о реинкарнации почему-то. Душу, ты веришь в душу, что ли? Да, душа, что такое? Говорит, душа вечная и прочее. А как она вечная? Все же умирают. Я говорю, нет, есть реинкарнация. Он говорит, а ты можешь мне это доказать? Давай, говорит, я готов. Доказываю. Я мог доказать какому-то трезвому человеку, легко доказать. Объяснить, потому что это факт, это не теория. Я могу об этом рассказать, если хотите. А как пьяному доказать, не знал еще. Я думаю, ну что-то очень простое. Мне нужно много философствовать тут перед ним. Я говорю, ну ты же уже родился, так? Он говорит, точно. Я говорю, ну, поэтому ты можешь точно так же родиться еще раз? Что ты имеешь в виду? Как я, говорит, могу это сделать? Я говорю, ну ты уже это сделал. Ты уже родился. Он говорит, точно. Я говорю, ну точно так же можешь родиться еще раз? Он говорит, погоди, у кого-то другого родиться, что ли? Я, говорит, родился своей мамой и папой, а от кого-то другого? Говорю, нет, ты, говорю, родители здесь ни при чем, они не знают, кто у них родится, и ты тоже не выбираешь себе родителей. Он говорит, точно. Нет, говорит, в это трудно поверить. Никому, говорит, об этом не рассказывай, никому, никто не поверит. Потом спрашивает меня, слушай, говорит, у меня дочь есть, хорошая, говорит, дочка. Она совсем еще молодая, 15 лет, и... Ты знаешь, как я хочу, чтобы она стала человеком. Ты, говорит, посмотри на меня, я, говорит, уже плохой человек. Вот я уже таким становлюсь. У меня, говорит, сердце болит за мою дочь. Скажи, что можно сделать, чтобы она стала человеком? Он себя уже человеком не считал, ведь это человек. Я говорю, ну расскажи о душе, о реинкарнации. Расскажи. Говорит, ну тогда мне просто все за дурака посчитают, все вокруг. Я говорю, как ты думаешь, я нормальный человек? Он говорит, ну не знаю, не уверен. Я говорю, почему же ты такого ненормального человека, как я, спрашиваешь о реинкарнации? А ты, говорит, сказал, что я душа, а я плохой человек, говорит, я пойду алкоголик. Я говорю, нет, ты не плохой человек, у тебя рождение плохое. Он заплакал. Человек не знал ни философии, но почувствовал это, ведь это вопрос отношений. Как только мы получаем отношения, мы сами все понимаем. Нам не нужно вталкивать какие-то истины, драться друг с другом, доказывать. Как только появляются отношения, мы все понимаем, мы плачем, сами понимаем всю жизнь. Это называется как бы просветление. Веды к этому ведут, к просветлению. Не просто накопить информацию, обходить, поучать друг друга, или соревноваться в знании в каком-то, или степени получать, а к просветлению ведут. И вот первое, что нам нужно в жизни практически, это понять законы деятельности, что мы действуем каждый день, постоянно действуем, чтобы не запутаться. И карма, реинкарнация, потом посоветовали написать небольшую книжку о Варнаше Мадхарме, это устройство общества цивилизованного. Это был прицел на руководящий состав как бы, вот, общества. Не знаю, видимо, тоже что-то читается вот, этими людьми, постепенно усваивается. Не так легко это усвоить, потому что мы все строили коммунизм, помните? Мы хотели без класса общества. Почему? Потому что разница, богатые, бедные, властные, подчиненные, эксплуатация нас беспокоила, поэтому мы разрушили религию с вами здесь, и расстрелов столько было, и ссылок, как это, репрессий сколько было, да, на этом плане, чтобы вот эти классы все устранить, различия. Это устройство называется Варнаша Мадхарма, это называется духовный коммунизм. То есть идея та же самая. Только не на материальной платформе. Нельзя уравнять на материальной платформе людей. Женщина рожает ребенка, а мужчина нет. Нельзя это уравнять. Нет. У слона желудок вмещает 40 килограмм пищи за один раз, а синица килограмм за день съедает. Где равенство? В природе все разнообразно. Равенство, говорится, в отсутствии зависти. О. То есть каждый, кто бы ни был, царь или дворник, слуга Бога. Не чей-то слуга, слуга Бога. И между ними разницы нет в этом смысле слова. И тот достигает совершенства царства, и тот, метя дворы, тоже достигает такого же совершенства. Нет зависти, у Бога нет зависти, говорится. Не то, что образованный человек лучше необразованный. Нет, качество еще есть, сердце еще есть, любовь еще есть. Вот эти ценности, это Варнаша Мадхарма называется. И вот эту книгу мы тоже написали здесь. А все же я был недоволен этим. Ну и я не очень писатель, я в школе плохо писал сочинения. Плохо учился, плохо знал русский язык, Хотя сейчас пишу хорошо и грамотно, я его выучил сам потом, позже. В школе было неинтересно мне учиться. Ничего не знал, книг не читал. Теперь пишу книги, видите. Но я был недоволен этими книгами, потому что думаю, ну как-то вот не совсем это научно для очень таких интеллектуальных людей, может быть, выглядит. Может, мне хотелось вот эту основу. Я дал много лекций на тему уровней сознания. Наверное, сотни лекций было в России за это время. Сотни лекций мы со студентами, с учеными были. В разных местах, публичных. Сейчас уже другие темы обычно даю. Эти уровни сознания, сейчас их много в интернете тоже. Вот. И я решил написать об уровнях сознания также книгу для студентов. Вот этих. Потому что студенты меня лично просили об этом, когда я в университетах преподавал эту уровень сознания. Просили книгу, пособие какое-то. И также эта книга здесь есть. За эту книгу, кстати, меня лично благодарил много раз Шалва Александрович Монашвили. Когда он ее прочитал, он мне звонил. Пока читал ее, много раз звонил, благодарил, что спасибо огромное за эту книгу, огромный вклад. Он ее очень сильно оценил. Вот мы с ним встречались в прошлом году в Тбилиси, в Бушетии мы приезжали к нему в гости, он также приезжает к нам в гости, и в Казахстане мы с ним видимся. То есть это человек такой чистого сердца, так скажем. Это редкая личность, которую вот я также в жизни видел, вот, ценю. Это человек очень духовный. И вот таким образом, когда эти были просьбы, потом издательство попросило издать вот эту книгу, это уже моя ученица писала, тут просто какие-то есть мои интервью, ее исследования по разным религиям. Цель была, ну, как вот это выражение мы говорим людям, когда они религии спрашивают, они же сбиваются с толку многие, много религий, то мы говорим так, что ни одной религии Бог не принадлежит. Но все религии принадлежат Богу. Вот в таком аспекте мы говорим, что источник один. И вот эта книга пытается вот в этом аспекте раскрыть этот смысл всех писаний. Ну как цель писаний, одна и та же вся. Это разный метод, разный подход, разный климат, разные языки, разные культуры, традиции, время. Но каждые 500 лет примерно в истории человечества приходит какой-то пророк на Землю. В той или иной культуре. То есть развитие, история, как бы духовное развитие планеты. И мы с вами сейчас пришли к тому, что то, что дал Иисус, две заповеди вместо 10, знаете, да? Возлюби Бога всем сердцем, душой и ближнего, как себя самого. Все 10 заповедей, все 10 законов умещаются там, все эти законы, которым человек должен следовать. Плохая карма, вот, нарушать эти законы. Это законы благости. Он уместил их в два закона, которые были неведомы до него. Он был распят, потому что люди просто не поняли его законники. И теперь, как бы время пришло нам разобраться в этих законах любви и ближнего научно. Научно. Что все остальные законы научно. Вообще только любовь к Богу научно, трудно объяснить. Поэтому как бы вот к этому все идет. Это замысел с моей следующей книги. И как в преддверии этого тоже Эксмо издательство попросило меня издать книгу о красоте. Ну, говорит, потому что художник, все уже знают об этом, что художник, ну давай, покажи что-нибудь. Тут, правда, иллюстрации темноватые, я посмотрел. Иллюстрации, печать темноватая. Ну, как есть. Мне кажется, другое издание там более будет, яркие издания. И небольшой здесь текст есть о красоте. В Ведах очень интересно говорится об этом. Красота – это главный атрибут Бога. В Ведах он описывается как все прекрасные, все привлекающие. То есть это главное его лицо – красота. Неописуемая, божественная, ни с чем не сравнимая красота. Нет никого, кто бы не привлекался Богом в той или иной форме, говорится. Мы видим вселенскую форму, красоту природы, небеса бескрайние, моря там. Мы восхищаемся, пишем стихи об этой красоте. Красота человека – это все отражение той самой небесной духовной красоты. И таким образом, это имя Кришна описывается, как все привлекающие в греческом варианте Христос. И, то есть разные варианты. И здесь эта книга просто мои размышления на эту тему, то, что я читал из Вед, и то, что я пытался постичь при помощи своего творчества. Это никакая не претензия на высокий уровень творчества. Я не обладаю как бы, гениальными способностями. Но просто, ну как, делюсь, вот. Пытаюсь сам понять что-то. Потому что красота на самом деле необъяснима. Но она может объяснить все сама. Как спросили этого известного кинорежиссера Гайдай. Иван Васильевич меняет профессию, помните, это его знаменитая кинокомедия. Вот тогда все были в восторге от этого юмора, смеха, игры. И вот режиссер Гайдай, его спросили тогда, я читал журнал «Экран», рассказал, как снимался этот фильм, как эта кошка попала в аквариум, помните, как это все сделано, он все рассказывал, как это они делали, снимали. А потом спросили, а почему смешно? Объясните, вот в чем закон смеха? Что такое смех? Когда мы учились в школе, нам сказали, что смех возникает, допустим, от сочетания несовместимых стилей. Есть возвышенный стиль и простонародный стиль. Когда они сочетаются, смешно становится. Например, благородный рыцарь низвергся с коня и разбил себе морду. Видите, мы смеемся. Возвышенный стиль дуркас и такое слово, да? Хорошо, да, мы наблюдаем, что так происходит. Становится смешно. А почему? Вот его об этом спросили Гайдай. Но вот это смешно. А почему смешно? Редко кому удается сделать что-то смешное, да? Как вот Зощенко писал смешно, 12 стульев написаны, Эльф Петров смешно. А вот не все могут это, владеть этим искусством смеха. Может, есть закон какой-то? А он говорит, знаете что? Смешно, потому что смешно. Ну вот, ну нет, вещь изначальная, юмор это изначальная наша как бы духовная природа, нельзя ее объяснить, он просто существует, как начало. Я вам говорю, как художник, если вы знаете, цветы не изучали, то три цвета, они изначально, они не создаются, они созданы, а остальные создаются из них. Желтый, красный, синий, вот все, вы не можете сказать, желтый откуда? Ну просто желтый есть желтый. А вот зеленый могу объяснить уже откуда, берете желтый, синий, смешиваете, о, новое качество ведь получается. И вот тоже здесь попытка объяснить вот эти изначальные наши чувства, вот познать себя изначально. Изначально мы счастливы, мы частичка счастья. Изначально мы частичка любви, частичка вечности, вот она наше начало. Откуда вечность? Нельзя объяснить. Откуда счастье? Нельзя объяснить. Откуда знание? Нельзя объяснить, потому что это наша вечная конституциональная природа. А отсюда можно уже объяснять все остальное. И вот эта ведическая литература направляет туда, через практику йоги, через самоосознание, через здоровый образ жизни, через чистоту, чистоту речи, мысли, поступков. Все это как карма, реинкарнация, вот эти законы. Вот почему в двух словах я что-то вам сказал о своей работе, и она еще продолжается. Есть тоже в планах еще какие-то книги. Издательство снова ждет что-то. На меня уже давит даже, что делать. Ну, я уже, может, и не хочу писать, а вот говорят, надо. Но эти книги все основываются на классической ведической литературе. Это Бхагавад-гита, это Бхагавата-пурана. Вот эти книги, которые я изучаю 30 лет с медитацией. Отсюда у меня и вот эти материал появляется для мыслей. Сейчас, пожалуйста, если есть вопросы какие-то, тюменцы. Я здесь впервые. Издательство просило меня вот в магазинах встретиться с читателями, которые уже читали эти книги, может быть, или хотят приобрести, познакомиться. Пожалуйста, можно задавать вопросы. Если я скажу, какая следующая книга, то она не издастся. Это же секрет. Да? То есть дело пока начато не закончено, не говорится о нем. Ну, так положено. Это секрет большой. Я пишу ее уже года два, но вот тема очень сложная. И для меня, для самого очень важная тема разобраться в этом. Пожалуйста, пожалуйста, еще.
Себя. А что это значит познать себя? Чем мне нужно заниматься? Да. Ситуацию себя поставить, чтобы понять, что это.
Очень хороший вопрос. Чем заниматься, чтобы познать себя, чтобы понять себя? Веды говорят, две цели есть у человека, у каждого. Две цели, которые нужно принимать с одинаковой серьезностью. Первое – здоровый образ жизни. Это первое, что нужно сделать. И второе – познание абсолютной истины. Это включается в самосознание. Значит, мы начинаем с чего? Работа, отдых, сон, питание и пятое – йога. Вот эти пять составляющих нужно разобраться в этом. Нужно изучить, где моя пища и что не является моей пищей. Мы много говорим о вегетарианстве и об освященной пище. Вот с этого нужно начать, с простых вещей. Потом, как выполнять свою работу, как ее отрегулировать. Как отрегулировать сон, и чтобы сон приносил нам тоже силы, энергию и энтузиазм. Вот в книге «Реальность и иллюзия» начинаю со сновидения. Разбираемся со сновидением, что сон, глубокий сон, это другая реальность. глубокий сон. Есть три фазы сна. И вот глубокий сон – это другая реальность, которую мы не осознаем, но он восстанавливает наши силы. Именно там восстанавливаются наши силы. Поэтому нужно вот изучить эти вещи. Спать может только тот глубоко именно, в глубине, который соблюдает заповеди человека, который любит и любим. Он спит, как ребенок, глубоко, и всегда его силы и здоровье крепнут, улучшаются. То есть любовь крайне важна. Поэтому работа, отдых, сон, пища. Пища и йога. Йога всегда – это ум. О чем мы думаем? С чем мы связаны? Заметили, что мы одеваемся для кого-то, работаем для кого-то. Вот это йога. Для кого это делаем? Если вы это делаете для Бога, вы в высшей степени достигли совершенства. В высшей степени. Но для этого нужны знания, потому что Бог в сердце человека. Мы говорим, забудьте сейчас про конфессии, про то, кто как называет себя, найдите Бога в сердце. Вот сверхдуша есть. Вот йоги знают об этом очень хорошо. Есть разные пути йоги, конечно, в Гите описывается их несколько. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Вершина – это бхакти. Если любовь к Богу достигаете, там есть все. И есть методы бхакти-йоги, которые я вот, скажем, ну, четыре принципа регулирующих необходимы для такого человека. Если вы встаете на путь бхакти-йоги, то мясо, рыбу, яйца вы отбрасываете полностью с рациона. Все интоксикации, даже чай, кофе, не говоря об алкоголе, наркотиках. Незаконный секс и азартные игры тоже отбрасываете. И мантра медитации ежедневная. Тогда будете в полном порядке, что касается йоги. Это моя практика, о которой я говорю. Вы можете практиковать по-своему, если у вас другая традиция какая-то. Потому что я принял это в советские времена, в атеистические. Если бы не отрицал ни с христианством, ни с мусульманством, нас воспитывали атеистами, вне всяких религий. Поэтому я просто взял, тут есть наука знания, для меня было легко. В нашем современном мире мы уже себя отождествляем с религиозностью, с какой-то, с происхождением в большей степени. Поэтому тут уже просто тонкий, деликатный. Вы уже должны сами решать, какой путь вы примете. Но медитация нужна, мысли возвышенные, необходимы любому человеку. И чистота помыслов, чистота тела, чистота речи. То есть нужна умственная нагрузка хорошая нужна. Но нужно изучать вот эту вот изначальную науку о человеке, о душе, о Боге. Еще, пожалуйста, пока есть время.
Наука, сознание. Бог хочет, чтобы сознание его двигалось немножко. Человеческое. Поближе было к его сознанию.
Связано было. Сознание человека и с Богом было связано. Это йога. Это йога. Связь — это йога.
Сознание немножко двигалось, было поближе к его сознанию.
Да, поближе. Ну, чем, да, чем ближе, тем лучше. Ну, 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 пожалуйста, еще.
Скажите, пожалуйста, я вот часто слышала слово «травма», «судьба». Вот, как-то это может измениться, судьба? Говорит, ну, судьба у человека там тяжелая. Так она может меняться? Или она вот прям как описывала?
Может ли измениться судьба? Может ли измениться судьба? Два друга были. Один принц наследный, другой был обычным человеком, но они дружили с детства. И когда они достигли юношеского возраста, этот наследный принц готовился стать царем, но для коронации недостаточно было средств в царстве. Ну, это вопрос времени, он думал, я стану царем. Как только отец поправит положение в царстве, необходимо, чтобы совершить обряд коронации, я стану царем. И однажды они вместе отправились в лес искать одного йога, мудреца, который находился в медитации и мог предсказывать будущее. Сегодня мы это от астрологов узнаем о будущем. То есть судьба. Судьба. Что же меня ждет в будущем? Есть законы. Судьба нужно показать, что тебя ждет в будущем, что было в прошлом, что в настоящем. Все по законам протекает, безусловно. Они нашли такого йога в медитации, они подошли к нему с почтением, потому что если без почтения его отвлечете, он разгневается. Они выразили почтение. Этот мудрец открыл глаза и спросил, что вас интересует. Молодые люди, меня побеспокоили. Нас интересует наше будущее. Не мог бы ты сказать, что нас ожидает в будущем? Мы очень беспокоимся о будущем. И нас тоже беспокоит, что же будет в будущем. Какой будет муж или жена? Какие будут дети, А деньги будут ли? А в стране все будет в порядке? Войны не будет вообще? Нас все это, конечно, очень беспокоит. Этот мудрец поднял глаза и сказал, ты станешь царем очень скоро. Вот это да, как он понял вообще. Наследный принц подумал, вот это мистика. Через год. А ты, сожалею, но я говорю правду, погибнешь через год насильственной смерти. И ушел в медитацию, о, все, свободный. Такова судьба, суровые законы судьбы. Один расстроился, другой обрадовался. Но что случилось за этот год? В течение этого года наследный принц так обнаглел, поскольку уже почувствовал себя царем, что стал уже делать беззакония какие-то, оскорблять людей, грозить, что-то я стану царем, подождите. Целый год он бесчинствовал. А другой думал, год остался жить. Я хочу понять, зачем я вообще появился в этом мире. Стал читать, изучать, медитировать, прочее, общаться с мудрыми людьми. Прошел год. Средств так и не набралось на коронацию. И так же убийца не приходил ко второму. Они подумали, нет, что-то мудрец перепутал. Пойдем еще раз к нему. Пойдем скажем, что ничего не произошло. Что случилось? Они же видят будущее. Почему он так сказал неправильно? Они пошли опять в лес, вдоль реки, а там споткнулся этот наследный принц в песке, твердый предмет. Он споткнулся и увидел, что там кувшин зарытый, наполненный золотом огромный. Говорит, так вот, сбывается пророчество. А там вор сидел в кустах. Подумал, два безоружных человека, и тут золото столько. С ножом вылетел. И напал на этого принца, а этот друг подумал, мне все равно год остался жить. Отдам эту жизнь. Ну, по-настоящему как-то умру. Нож ранил его, но он отбил нож, ударил этого вора, тот убежал куда-то и получил ранение. А этот так и не стал царем. Другого выбрали. Туда они пошли снова к мудрецу и спросили. Вот, я получил только ранение, а он так и не стал царем. Ты ошибся. Ошибок не бывает, говорит, в карме. Но ты ухудшил свое положение своим поведением. Вместо царства ты получил горшок золота. А ты улучшил свою карму, вместо убийства получил просто ранение. Смотрите, судьба не изменилась. Добавилось что-то туда. Заметьте, мы всегда что-то добавляем. Каждый день мы добавляем в свою судьбу. Вот на это обратите внимание. То, что уже есть, уже будет. Все. То, что мы сделали, уже запрограммировано наше будущее. Но мы можем добавить. Другой пример. Если мы вот в стакан чернил, чернила это плохая карма, такой пример. Одним стаканом чернила можно вымыть вот этот всю эту аудиторию. Столько там вот этого вещества тонкого. Если вы льете туда молоко, рано или поздно оно выместит чернила. Рано, это вопрос только времени. Рано или поздно выместить чернила, даже плохую карму. Но если вы имеете молоко, не лейте больше туда чернила, лейте молоко, терпите. Терпите последствия кармы и делайте хорошие вещи. Для этого существуют эти заповеди, ведические заповеди, или как бы религиозные заповеди, которые люди сейчас забывают на каждом шагу. Не убивай, мы до сих пор не научились не убивать в мире, смотрите. Не прелюбодействуй, мы до сих пор не научились этим вещам простым следовать. Ждем новых пророков, а пророки все уже дали. За нас никто это не сделает. И также мы говорим о семейных традициях, что вся эта духовная жизнь, она базируется на семейных традициях. Религия разрушена, когда разрушаются семейные традиции. Конфессия – это конфессия, а религия – это другое дело совсем. Религия – это суть нашей жизни, вкус нашей жизни. Какая сейчас религия? Интернет? Чувственное наслаждение. Это называется кайтавадхарма, ложная религия. Это тоже вкус, это тоже жизнь. Но ложная, потому что на ложный путь выводит. И книга об иллюзии об этом говорит. Где же эта иллюзия? В чем наша ошибка? Почему мы принимаем плохие вещи за хорошие, хорошие за плохие? Как так получается? В чем же мы обманываемся? Как это наша жизнь становится сном? Просто сном. Мы проживаем, как будто проспал, ничего не осталось. Как так получилось? Иллюзия. А где же реальность? Вот тоже об этом, это отдельная книжка написана. Это все на основе вед, без выдумок. Но размышления есть применительно к ситуации. Так я старался это делать. Выдумывать знания нельзя, запрещено ведами. Выдумок не должно быть. Должны быть точно уже установленные истины прошлого. Вечные истины, неизменные. Поэтому здесь как бы моя роль должна была быть очень ответственной, как почтальона. Взял и передал. Не добавляй, не убавляй. Вот так. Почтальон не имеет права не дописывать ничего, не вычеркивать с телеграммы ничего. И перевод денежный должен точно передать, какой есть. Иначе это не почтальон. Нет времени на самосознание, все забирает семья, работа. Почему так?
Почему так бывает? Из кармы плохая?
Иисус рассказал такую притчу, помните? Один человек говорил, я займусь самосознанием. Но сейчас я не могу, у меня семья, мне нужно амбар зерном набить, дом построить, детей вырастить. А потом, конечно же, я займусь духовной жизнью, ну это же нормально. Он так сказал, а на следующий день умер. Вот и вся притча. Вот так все и произойдет. Я извиняюсь, не хочу никого обижать, задевать, но мы иногда, когда мы так думаем, а каждый так иногда думает, это называется малодушие. Не будьте такими, станьте сильнее. Читайте книги. Сейчас мы не хотим ничего предъявлять. Просто читайте ведическую литературу. Это даст вам разум и силы. Естественно, можно найдется и время, и энтузиазм, и энергия, все найдется. Читайте, начинайте с получения знаний. Я тоже могу сказать, что я не все могу делать. За 30 лет я еще не всему научился. Но что я делаю? Просто продолжаю это изучать. И приходит еще. Уже опыт у меня есть. Я знаю, что придет. Придут ответы. Они приходят сюда. Не останавливайтесь. Ищите и найдете. Так, стучите, отворят вам. Не останавливайтесь. Продолжайте. При всех обстоятельствах. Если не можете читать, думайте, желайте. Но не стойте на месте. Двигайтесь внутренне. Динамика должна быть. Сожалеете, что такая жизнь. Желаете лучшей жизни другим и себе. И сейчас столько возможностей, хорошо, вы не можете читать. Возьмите там аудио, поставьте, и домашние дела делайте, слушайте. Пожалуйста. Уже вы будете прогрессировать очень хорошо. Аудиокниги есть, эти книги есть. Сейчас столько лекций интересных, важных, духовных. Тюмень.
Если книги, конечно, не будешь читать, ничего не будешь знать. Да что это вопросы задавать на лице книги? Книгу читаешь, надо записывать что-то. Приехал учитель, задавай вопрос.
Хорошо. Сейчас, тогда, если вопросов нет.
Забыться. Можно я?
Да.
Про медитацию. Есть где-то еще, может быть, главы? Вот в Бхагавад-гите описана была медитация и йога. А есть в Писании где-то, вот, чтобы еще про медитацию, чтобы еще взять информацию?
Про медитацию еще информацию?
Да.
Гита – это квинтэссенция. И что бы мы ни знали о медитации, все сведется к квинтэссенции. Куда бы ни уходил ум, изменчивый, неустойчивый по природе, возвращая его под контроль своего «я». Вот это называется медитация. Все. Остальное детали. Это квинтэссенция. Вот этим принципом пользуйтесь. Это при чтении книг можно использовать, при повторении мантр можно использовать, при медитации нужно пользоваться этим принципом. И все придет через медитацию. Знание есть уже в сердце. Оно изнутри пробуждается само по себе, прорастает. Знание – это внутренняя энергия наша. Если вы живой человек, и у вас есть имя. Вас можно разбудить по имени, не так ли? Потому что вы знаете даже во сне, как вас зовут. Не так ли? Во сне можете видеть себя где угодно, кем угодно. Но стоит вас позвать «Вася!» Оп, я здесь. Значит, вы знаете даже во сне, кто вы. Смотрите. Мы, может быть, сейчас в иллюзии иногда не все знаем, но стоит нам позвать вот этот трансцендентный звук. Оп. Сознание пробуждается.